Здравствуйте, вы слушаете наш подкаст «Украина. Самое важное». С вами Алексей Горбачев. По пятницам наш подкаст выходит в виде интервью. Сегодня у нас в гостях украинский певец Никита Леонтьев, Н-Лео. Он выступает на благотворительных концертах «Я Мариуполь», а его украиноязычные каверы популярных западных песен набрали миллионы просмотров на YouTube. Мы поговорим с ним о его творчестве, о том, как изменилось отношение к русскоязычной музыке в Украине, о том, как украинская молодежь видит свое будущее после войны и как Н-Лео пытается доносить антивоенные месседжи через музыку. Но начнем мы с краткого обзора последних новостей о войне в Украине. Россия продолжает атаковать Украину. Количество погибших в результате российского удара по жилому дому в Вольнянске Запорожской области возросло до 10 человек. Об этом сообщают правоохранительные органы Украины. Я напомню, что ночью российские войска нанесли 3 удара ракетами С-300 по городу Вольнянск. В результате ударов пострадал двухэтажный дом. Известно, что 3 из 10 погибших – это дети. Россия продолжает обстреливать в том числе энергетическую инфраструктуру Украины. На данный момент, по словам президента Владимира Зеленского, более 10 миллионов украинцев остаются без электричества. Власти пытаются нормализовать работу энергосистемы. Ситуация осложняется тем, что в стране уже наступили холода, а наряду с электроэнергией у домохозяйств зачастую пропадает также и горячая вода, и отопление. Что касается международных новостей, то сегодня стало известно, что украинские эксперты уже находятся в Польше и на данный момент исследуют место взрыва ракеты в Польше, о котором мы подробно рассказывали вам в наших предыдущих подкастах. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил, я цитирую, Польшу за сотрудничество в открытой и конструктивной манере, подчеркнув, что так делают самые близкие друзья. А израильская ракета «Гарец» сегодня сообщила, что Израиль на миллионы долларов профинансировал, я цитирую, «стратегические материалы для Украины» и разрешил поставлять ей вооружение со своими компонентами. При этом, как подчеркивает издание, ссылаясь на анонимных европейских чиновников, на данный момент Израиль попросил власти Украины не раскрывать подробности сделки, я цитирую, чтобы не рассердить Путина. По сведениям газеты «Гаарец», к сделке израильское правительство склонили США. Американцы призывали Израиль поставить Украине зенитные батареи, однако после двусторонних переговоров было принято решение финансировать стратегические материалы для Украины. Ну и продолжают приходить новости из Херсона, который был освобожден украинскими войсками от оккупации. На данный момент власти расследуют военные преступления россиян. В частности, СМИ публикуют многочисленные кадры пыточных, обустроенных оккупационными силами, и публикуют свидетельства очевидцев, в том числе людей, которых пытали. В то же время некоторые города все еще находятся под оккупацией, нам только предстоит узнать о том, что происходит там сейчас. Один из таких городов – это Мариуполь, откуда родом наш сегодняшний гость, украинский певец Никита Леонтьев, известный как Н-Лео. Спасибо вам, Никита, что пришли к нам в эфир. Никита, расскажите про ваше творчество. Я видел, что вы собираете деньги на нужды ВСУ, также выступали перед солдатами ВСУ. Как люди реагируют на ваше творчество?
В принципе, очень такая сейчас в стране натяженная ситуация, и за счет этого свои воспринимаются гораздо-гораздо более тепло, чем это было раньше. То есть иногда, точнее, почти всегда до этого в украинской сцене была конкуренция, и даже не только между артистами, но еще и между слушателями и артистами воевали там какие-то фан-базы. Ну, знаете, когда в мирное время люди все равно находят между чем воевать. Но сейчас так получилось, что мы друг с другом сплотились, мы стоим вместе. И это чувствуется даже на музыкальном фронте. Особенно очень хорошо воспринимается, когда ты пишешь на украинском, ты развиваешь украинскую культуру, как то кажуть, поширюешь мову, не знаю, как будет на русском. И это на самом деле очень ощущается, очень приятно быть частью этого. Я прекрасно чувствую, как люди начали вот по-другому совсем ко мне относиться, и мне самому стало приятнее. Я даже нашел какой-то смысл в своем творчестве, Потому что до этого это было просто желание выступать, играть, делиться какими-то своими переживаниями. Теперь это обрело какую-то нечто большую цель. Например, хотя бы просто вот тоже развитие украинской культуры. Я считаю, что музыка — это большая часть культуры, а культура — очень большая часть, в принципе, нации. Это отражение нации, это отражение времени, в которое живет эта нация. И сейчас музыка, она, можно сказать, лечит раны, лечит душу, а лечить сейчас приходится, к сожалению, постоянно. Вот. И, честно говоря, рад быть частью этого прямо сейчас.
А что бы вы сказали своим русскоязычным фанатам, в частности, фанатам, которые вас смотрят и слушают из России?
Вот, на самом деле, это довольно сложный вопрос, потому что я контактирую, в принципе, с человеком, который связан как-то больше с Россией, нежели с Украиной. Впервые за время войны, говорю на русском языке впервые за время войны, вот так вот официально. И от такого вопроса я также мог ожидать только в такой ситуации. И могу сказать, что, наверное, слушателям из России я бы мог что-то сказать только после того, как эта война закончится. Так как сейчас каждое слово, связанное с Россией у нас здесь дома в Украине, оно может быть неправильно истолковано, и я максимально прямо говорю об этом, максимально это понимаю, потому что во время такой сложной ситуации эмоции иногда берут контроль над разумом, и некоторые вещи выглядят не так, как они должны выглядеть на самом деле. Вот, поэтому я желаю слушателям из России, чтобы у них, скажем так, все было хорошо, чтобы у них был светлый ум, светлый разум, чтобы они понимали вещи так, какие они должны быть, чтобы они понимали правду, что все есть как на самом деле. И надеюсь, мы бы смогли с ними увидеться, пообщаться. Но, опять же, это будет возможно только после окончания войны. Я думаю, это правильно будет так.
Среди тех, кто сидит сейчас в окопах с российской стороны, в том числе есть и ваши ровесники. Кого-то призвали, кто-то пошел добровольно воевать против Украины. Что бы вы им сказали, если бы у вас была такая возможность?
Да, хотелось бы, кстати, немножечко расширить эту тему личной истории. Просто так получилось, что у меня есть друг, мой знакомый, его зовут Влад, и мы с ним, можно так сказать, вместе практически родились. Наши семьи были очень близки друг к другу. Мы жили на 5-м этаже, семья жила на 3-м этаже. Мы постоянно ходили вместе, гуляли во дворе. Мы с ним ходили в один садик, мы бегали с ним по гаражам. И, в принципе, наше детство вместе, вот как лучшие друзья, наверное, если так можно сказать. И так получилось, что недавно, еще до войны, где-то в 2019-2020 году, я узнал, что Влад поступил на службу в военные силы Российской Федерации. Когда началась война в 2014-2015 году, он переехал в Россию, в Москву вместе с семьей. И он там учился, и когда, скажем так, наступил призывной возраст, он, я не знаю, то ли решил осознанно пойти, то ли его призвали, но мне кажется почему-то, что он решил осознанно пойти. Потому что он всегда был такого нрава, скажем так, крепкого, если так можно сказать. И, в принципе, тогда уже, если так можно сказать, шла война, потому что я считаю, что она идет не 8 месяцев, а 8 лет. Я на это как бы особо не отреагировал, потому что все-таки мой друг, и тогда не была такая обостренная ситуация. Но все-таки, когда началась война, на самом деле, одни из первых моих мыслей вот 24 февраля были, где там Влад? Вот просто что с ним? И сам факт того, что, по сути, чуть ли не мой брат, вот не кровный, но просто по ощущениям, как мой брат, просто может взять автомат в руки и пойти меня убивать, это на самом деле выбивало меня максимально. Я не понимал вообще, как так ситуация сложилась, вот что мы выросли в одном доме, но сейчас находимся по разные стороны баррикад, и я с ним не общаюсь, я с ним не общался за все время войны, я не знаю, где он сейчас, но вот... В принципе, всем таким людям, которые взяли автомат, я не знаю, я надеюсь, что Влад его не взял и что понимает правду, но если все-таки случаются такие вещи, которые не должны были случаться, я бы, конечно, был бы очень недоволен, и на самом деле таким людям просто нечего сказать, что я могу им сказать, они не понимают слов, и мы друг другу ничего не докажем. Тут уже судьба поставить все по своим местам, и я надеюсь, что все будет хорошо.
В начале войны вы записали песню «Не стреляй». Был ли в ней какой-то подтекст, надежда, что люди одумаются и не пойдут убивать украинцев?
Я так понимаю, вы говорите про мой перевод песни Жени Ляковского «Не стреляй». Вот. Эта песня меня очень сильно зацепила, потому что Женя, я с ним, так, скажем так, знаком по сети, я очень люблю его как музыканта, и он сам, если я не ошибаюсь, родился в Красноармейске, а это Донецкая область, по сути, мы с ним земляки. И тоже я как бы из универа КНУКИМ, где сейчас нахожусь, Киевский национальный университет культуры и искусств. Вот, мы, так получается, что наши судьбы как-то немножко сплетаются. И его вот эта вот песня, она меня зацепила тем, что там как раз-таки не было ненависти к тем людям, которые пришли тебя убивать, а было человеческое «пойми», просто, типа, зачем это все? Вот как бы без агрессии, без каких-то эмоций, честно, правдиво. Вот. И когда началась война, все-таки были разные мысли, и я действительно, наверное, хотел, верил в то, что можно это поменять как-то изнутри, что люди, скажем так, как у нас там в Украине, встанут против власти, что они будут против убийств. Такое, конечно, произошло, но на самом деле какого-то толчка оно не дало, поэтому сейчас я в это, очевидно, не верю. Но хотелось бы, конечно, чтобы люди побросали автоматы, но братьями, как в песне поется, я уже таких людей назвать не смогу.
Вернемся к Мариуполю. Город сейчас находится под оккупацией. Когда вы оттуда уехали? И какие эмоции вы сейчас испытываете? Поддерживаете ли вы контакты с теми, кто находится в Мариуполе? Есть ли у вас кто-то из ваших родных, друзей, кто остался в городе?
Да, Мариуполь – это одна из вообще таких серьезнейших тем, которые затрагиваются во время войны, лично для меня, потому что это мой родной город, в котором я вырос. Каждую улочку просто помню, и он на самом деле часто мне снится, абсолютно в разных местах. Последний раз я был у себя дома, наверное, практически год назад. Я никогда так давно не уезжал из Мариуполя. Это просто вот не задумываешься об этом, живешь своей жизнью, занимаешься своими делами, а потом вспоминаешь и просто паникаешь, просто никнешь, я не знаю, как будет правильно сказать, вот у тебя пропадает вообще какое-то абсолютное понимание всей ситуации, как будто выпадаешь из жизни. Я очень сильно... Наверное, это такая самая больная тема во время войны, потому что у тебя нет возможности поехать домой. Я думаю, вы также сидите сейчас в Америке и не можете также поехать на свою родину. Я вас прекрасно понимаю, это ужасное ощущение. И у нас даже есть такая песня, которая стала тоже таким своеобразным гимном. Она вышла давно, до войны, но называется она «У мене немає дому», гурт «Один в каное». Вот, всем слушателям обязательно рекомендую послушать. Она очень сильно отражает наши эмоции, которые вот мы испытываем, когда не можем попасть к себе домой. И вот те люди, которые там остались в Мариуполе, на самом деле я очень, очень мало знаю таких людей, потому что очень много кто туда приехал, я не знаю, наверное, потому что дешевая недвижимость или ну, по каким-то таким причинам, скажем так, из России кого-то перевезли в Мариуполь, чтобы туда больше накидать каких-то там пророссийских взглядов, я не знаю. Многие люди остались, которые просто неимущие и не имеют возможности выехать. И остались люди, которые поддерживали Россию, которые оставались там еще до войны, которые жили там до войны. На самом деле таких людей было мало, но я точно помню, у меня была такая одна соседка, вот, она была всегда за Россию, и с ней никто не общался, и никто, конечно, ее не понимал, считали сумасшедшей. Но сейчас, я думаю, она может жить там в 2-3 домах, просто потому что почти весь город опустел, и я не знаю, что с моим домом. Абсолютно не понимаю, может, там кто-то живет, кто-то там не живет. Абсолютно ничего не ясно, нет никаких контактов, никаких связей. Будто бы вот в один момент все связи, которые находились в городе, потому что город — это, по сути, как не знаю, кровеносная система, куча связей, судов, вот все просто вырвали и заселили туда что-то чужеродное. И оно там пытается прижиться, у него не получается, и это все настолько выглядит наигранно, когда сложно, непонятно. И Даже не знаю, что и как это представлять. Конечно, хотелось бы приехать туда, в уже украинский Мариуполь, в родной, все это отстроить. Честно говоря, взял бы своими руками, начал бы строить дом, потому что настолько сильно хочется быть частью вот этого вот возрождения, настолько сильно хочется помогать и настолько сильно отдавать себя ради чего-то большего. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время это будет возможно, давать там уже какие-то концерты, выступать для счастливых мирных людей и, конечно, чтобы все это поскорее закончилось.
Недавно ВСУ освободили Херсон. Какие эмоции вы испытали?
Эмоции, я не знаю, это такое вот что-то уникальное на самом деле, когда что-то такое большое происходит у нас, какая-то большая победа, как, допустим, освобождение Харьковщины или там освобождение Киева, освобождение Змеиного или потопление крейсера «Москва». Как-то, во-первых, все инфополе, все инфопространство, все друзья, все знакомые, все говорят только об этом. Это как будто бы какой-то новый праздник, но никто не знал о том, что он будет. Он просто случается, все такие: «Воу, сегодня Новый год!» Вот какие-то подобные ощущения. Очень приятное ободрение, какое-то поднятие духа. И ощущаешь все-таки вот эту вот связь между своими, скажем так, согражданами, что-то нечто большее, чем родиться на одной земле. Это больше, наверное, про взгляды, про какие-то ощущения, про вот эту вот братскую связь. И это нереально клево. Больше даже ничего не могу сказать. Надеюсь, конечно, побед таких будет больше, и освободят не только Херсон, но и остальные города, в том числе и родной Мариуполь.
Никита, а каким вы видите будущее украинской молодежи после войны? И какой политический месседж вы несете сейчас украинцам, да и всему миру через свои песни?
Я очень сильно хочу, чтобы украинская музыка стала мейнстримом именно тут, в Украине. Потому что, безусловно, вот прям поднимаю руки, украинская музыка сейчас очень сильно выросла и в качестве, и в количестве слушателей самое тут в Украине, да, именно здесь, в Украине. Но все равно этого недостаточно. Блин, я вижу, как в наши чарты, украинские чарты, наши украинские тренды Ютуба попадают альбомы Мияги Эншпиля, попадают альбомы Моргенштерна, слушают каких-то певиц из России. И меня не столько бесит сама эта музыка. Конечно, она немножечко меня бесит, типа, но это субъективщина всегда. Музыкальный вкус всегда субъективно. Но сам факт того, что, условно говоря, такой странный пример, но я его все равно приведу. Представим, что Великая Отечественная война была бы сейчас, и были бы те же Spotify, Apple Music и всякое такое. И вот с одной стороны Советский Союз, с другой стороны там нацистская Германия. И вот в чартах Советского Союза попадаются какие-то песни на немецком, типа песни от немцев. Как это вообще понимать? Лично я это вижу так, и я считаю, что это, конечно же, в данный момент это абсолютно неприемлемо. Украинцы все равно слушают русскую музыку, естественно, гораздо меньше, но она все равно попадает в чарты, заполняет инфополе, инфоместо, если так можно сказать, и не дает нашей украинской музыке как-то больше развиться, дать ей толчок. Вот, и сейчас, конечно же, этим я и занимаюсь. Я вижу украинскую молодежь очень сильно украинизированную, если так можно сказать, которая знает свою родину, знает свою историю, знает свой язык, любит свой язык, любит свою страну, если так можно сказать, и любит мир, потому что сейчас очень много агрессии вокруг, очень много плохих новостей, мы уже к этому привыкли, но все равно это ощущается, и мы сами меняемся, мы сами становимся более суровыми, мы сами становимся более жесткими, и, конечно же, хочется, чтобы это не затянулось, чтобы дети, которые подрастают сейчас, не видели того, что... Точнее, чтобы дети, которые подрастают сейчас, видели это все меньше, в меньшем количестве, и дети их детей, скажем так, жили в современной стране, и мы могли бы вот так вот, сидя у камина, рассказывать: ну что, внучок, я тебе расскажу историю, вот, и чтобы они думали, что это просто была сказка. Вот, потому что то, что сейчас происходит, это больше похоже на какой-то фильм, очень жестокий фильм, очень жестокий сериал, но никак не на правду. Но, к сожалению, это правда.
До войны вы выступали в том числе и на русском языке, и люди вокруг подпевали, в том числе и под русские хиты. Можно ли такое представить сейчас или, например, после войны?
Сейчас точно нет, потому что я даже не пою песни на русском языке от украинских исполнителей, которых я люблю, которых здесь уважают, просто из-за факта, из-за того, что это русский язык, он сейчас у нас очень спорно воспринимается, и даже вот мне сейчас с вами говорить немножко так неловко, просто потому что я не привык, но все равно я к этому отношусь довольно нейтрально, потому что все-таки иногда информация, ну, как бы факт того, что информация дойдет, важнее, чем факт того, что это какой-то язык. Сейчас точно, конечно, я бы не мог бы сыграть что-то на русском и спеть, но, наверное, после войны это могло бы быть возможно, но очень не скоро и в каких-то, наверное, других обстоятельствах, наверное, об этом логичнее говорить после войны, потому что мы не знаем, как все закончится, мы не знаем, чего ожидать от завтрашнего дня. Мы даже не знаем, точнее, я даже не знаю, вот сейчас поеду домой, и я не знаю, будет ли у меня свет, потому что вот постоянно его отключают, и приходится как-то лавировать по городу, искать его, чтобы работать.
Спасибо вам, Никита, что были с нами сегодня. А мы прощаемся с нашими слушателями до понедельника. Слушайте наш новый выпуск подкаста «Украина. Самое важное» уже на следующей неделе. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. И до встречи после выходных.